говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. 13-й Петербургский экономический форум обозревателем деловых средств массовой информации не показался. И имперский размах потускнел, и погода не та, и кризис еще не достиг дна, и шампанское пить рано, как заметил президент, и участникам пришлось больше обсуждать стратегию выживания, чем заключать новые сделки. Да и экономические светила мировые тоже не порадовали. И состоялся-то этот форум на фоне выволочки в Пикалево и неспокойной ситуации на другом заводе Олега Дерипаски на Байкальском. В рассказах и отчетах о форуме вообще всплывало ощущение декаданса. Например, на крейсере «Аврора», превращенном в вместо светской вечеринки бизнесменов и чиновников и министров, читали праворадикальные стихи поэта Емелина. Что-то страшное случилось, капитал пошел на силос, поздно пить гастал и линекс, до свидания, частный бизнес. Так в этих стишках говорится. В общем, как жить дальше, ответ искали на форуме и вряд ли его получили, судя по тому, как это описывают журналисты. Да и в Пикалево после приезда премьера-волшебника опустошили банкомат, и зарплата дошла к концу дня. Получили отключенную воду, но ответа на вопрос, а что будет месяца, например, через три, тоже, похоже, не получили. Ирина Хакамада, с которой мы сегодня будем обсуждать актуальные, по-своему, знаковые публичные события, которые мы наблюдали и в итоговых программах, и всю минувшую неделю, только что вернулась из Магнитогорска. И мне вот, Ирина, интересно, пикалевское эхо там уже отозвалось?
Пикалевское эхо там не отозвалось, хотя проблем полно. То есть людей тоже увольняют, переводят на неполный рабочий день, поскольку это тоже моногород, магнитка огромная. Это первый металлургический комбинат в Советском Союзе, который был построен аж в 1929 году. Самый старый, самый большой, и от него зависит очень многое. Конечно, падение спроса, потому что этот комбинат больше работал не на экспорт, а на внутренний рынок, поскольку все встало, спрос падает, у них тоже проблем. Но они выкручиваются, это было удивительно, потому что они на День металлурга, по-моему, 12 июля, открывают новый стан, модернизированная на нем была, самый большой стан в мире прокатный. Он несколько километров, по-моему, около 15 километров длиной. Это ужас какой-то вообще смотреть, это красиво, конечно. И там все новое оборудование, вся рабочая сила, это всего лишь такая современная будка супер инженера, который будет нажимать на кнопки. Взяли они кредиты на строительство этого стана в Сбербанке и во Внешторгбанке. Частично из бюджета не брали, а собственники завода тоже являются частные собственники. Но у них какое было отличие? Я думала, чем отличается от Пикалева? Дерибаска все-таки был очень агрессивен в скупке всего и вся. Вот сейчас не в его долгах, вот если почитать прессу, можно запутаться нормальному даже
человеку. Да, там от Роснефти до магазина в Бугаре.
Да, от книг, Роснефти, строительства, ну, где только его нету. Ну, вел себя агрессивно, как говорят в современной модели экономики, предложили инвестиционный спрос без рисков за счет кредитов, а народ, соответственно, все покупал тоже, снимая с себя риски за счет кредитов. Одни кредиты наложились на другие, пузырь взорвался. Дерибаска представил холдинг вот такой агрессивной авантюристической политики расширения. А магнитогорцы вели себя более консервативно. То есть, как мне объяснили, в течение 10 лет большую часть прибыли тратили не на покупку новых активов, не занимали кредитов, а сидели тихо и вкладывали...
Модернизировали,
тихо-тихо модернизировали. Но Магнитогорск оказался интереснее с другой точки зрения. Я впервые непосредственно взглянула на взаимоотношения города, общества и вот этого монохозяина. Понимаете, интересный эффект, когда ты видишь все вблизи, а не читаешь газеты. С одной стороны, сам комбинат страдает от того, что при модернизации или падении спроса ему нужно сокращать людей. А сокращать их некуда, потому что все живет и существует и шевелится вокруг за счет комбината. Поэтому у них там конфликт с мэром, которого сами же продвинули, и так далее. И комбинату, конечно, необходима сеть малых предприятий, альтернативных производств, чтобы он вел себя спокойно. С другой стороны, и это судьба любого хозяина-монополиста, комбинат привык, что он царь. И вот это второе чувство, что, с одной стороны, тяжело, дикая ответственность, а с другой стороны, уже привыкли, что мы хозяева. И все решается только с нами. И малый бизнес появится, если мы захотим. И не появится, если мы не захотим. А тем более никогда никакой комбинат не захочет, чтобы появилось вообще альтернативное, большое, другое производство. Например, там производство стекла или производство минеральной воды. Там же горы и так далее, там какие-то леса. И чтобы это все конкурировало буквально совершенно параллельно. То есть влиять на политику придется учитывать уже другие интересы. А так только мы. Вот это вот сложная штука. Поэтому, когда говорят крупные заводы, что на нас все висит, нам тяжело, нам плохо, но у них вот это есть чувство удовлетворения, что от них все зависит, поэтому не очень-то все стараются создать альтернативные условия. Простить это можно, потому что это хозяйственное, инстинктивное поведение. Но что нельзя простить, это государство, которое строит вот такие, стимулирует и частные, и государственные, огромные вот эти вот такие имперские, экономические империи, и не задумывается о том, что они не смогут отвечать
ну,
по
да.
своим...
Ну да, Пикалёвых, как долга. Известно, больше сотни
да,
в стране.
Да, конечно.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Мы с Ириной будем обсуждать и итоги питерского форума, и то, что произошло в Пикалево, и то, что происходит на фоне кризиса с некоторыми бизнесменами типа господина Исмаилова, которого вчера, видимо, не случайно показали на канале «Россия».
В «Золотом отеле».
В «Золотом отеле», да, и с тем, что происходит в компании «СТ». И мы сразу же перейдем вот ко всем этим актуальным событиям после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему очередной юбилей открытия Второго фронта не воспринимается идеологами Кремля как праздничная дата? Об этом говорим с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Ирина Хакамада, общественный деятель и писатель. Сегодня со мной в студии мы обсуждаем последние, главным образом, политико-экономические события. Ну вот смотрите, давайте все-таки немножко к Пикалёву вернемся. В том смысле, что кризисная ситуация там не вчера началась. С декабря как минимум. И получается так, что не сработал ни один механизм вертикали власти. То есть вот с декабря за этим все наблюдали, и в результате вот такой выезд.
Ну, я думаю, что в вертикали власти не может сработать механизм ответственности. И еще ответственности за потерянные деньги как-то работают, они там друг у друга по коридорам бегают. А то, что людям не платят зарплату, это стихийно и традиционно лежит в основе вертикали, что рабочие, они заботятся в последнюю очередь, как-нибудь допереживут. А потом есть и второй эффект, вот если сравнить ту же магнитку и сравнить Пикалёва, на магнитке хозяин, частное лицо, владелец огромного комплекса, 90% акциями он владеет. И дальше идут миноритарии и другие инвесторы. Так вот, он родился там, живет там, работает там и не вылезает оттуда. Он местный. Он просто живет вот этой магнитогорской жизнью. А олигархи, которые вот хапают и расширяют свои активы, они же крутятся где угодно. Но на местах и уже нет. Там уже менеджмент. Менеджмент никогда не обладает возможностями работать во время кризиса. У него нет на это резервов. Он не может принять решение, что я, например, влезу в уставной капитал, но отдам рабочим зарплату.
Хорошо, а посмотрите, может ли означать то, что мы увидели? Ведь, ну, собственно, для Дерипаски ведь ничего нового не было, когда вот премьер Путин его таким образом заставил подписать этот договор. Ну, он краснел, ну, закрывался руками.
Ну, какая разница, ну,
да,
краснел,
ну, хорошо. Да, но он его подписал, и он сделал так вот вид, что он вроде как его читает, он да. Что, его до этого не читал? Вообще, что он демонстрировал в этой ситуации?
Ну, я думаю, что он демонстрировал, что он был не в курсе. Это единственная защитная реакция, что он был не в курсе. Но
в результате, это, как я понимаю, он выиграл, вот судя по некоторым публикациям сегодня.
Ну как, концепция его, он держится за «Русал», его главная концепция, чтобы с него не требовали долги и дали реструктуризировать портфель, чтобы банкротство не проходило так жестоко, что вначале...
Да, и он же один из инициаторов этого закона, чтобы банкротство было не таким жестким, как
я понимаю. То есть они хотят при этом очиститься не за счет рынка, а за счет государства, чтобы часть долгов закрыл бюджет, а потом продолжать жить с лекторизированным балансом. Очень сильно, если посмотреть картинку, очень сильно отличается вот то, что делает Дерибаска, от того, что делается с General Motors. Там публично объявляется после долгих споров, когда они поняли, что от государства они средств не получат, публично объявляется банкротство, и дальше идет продажа всех активов с сохранением заработных плат и рабочих мест, потому что по дешевке эти предприятия тут же покупают другие инвесторы. А во время кризиса есть единственное правильное поведение для тех, кто в кризисе сохранил средства большие, консервативно работал. Они в этот момент не гонятся за прибылью, они скупают дешевые активы. И, конечно, нашлись и китайские акционеры, и немецкие, и так далее. И General Motors сейчас все продает. А другое дело, там есть какая-то модель, в какую очередь он выплачивает заработную плату. Думаю, это приоритет, потом кредиты, потом долги и так далее. Все публично, все прозрачно и все без бюджета государства. То есть поэтому и банкротство. А у нас банкротство не объявляется по поводу Дерибаски. Его просто нет. То есть там идут все время внутренние договоренности, и когда доходит все до ручки, и люди перекрывают дороги, после этого находятся частично деньги у государства, частично вытаскивают из кармана Дерибаска, а после этого идет взаимный обмен, ему продлевают кредиты для того, чтобы он смог расплатиться по долгам. Фактически государство не национализирует предприятие даже временно, а вытягивает и это предприятие.
Так, Ира, я правильно понимаю, что вы вот считаете, что после такой выволочки премьера по логике нужно таких людей, как Дерипаска, заставляя отвечать за свою собственность, да, либо заставить их выплатить из собственного кармана.
Да. Или обанкротиться по рыночной схеме.
Или вернуть их...
Либо эти долги заплатит государство, но тогда предприятие переходит в руки государства временно, а потом передается в другие.
А вообще государство, вот то, что в Пикалево, оно вообще нужно, как я понимаю, там модернизировать-то давно уже было, все пора.
Государству ничего не нужно. Государству нужно только иметь деньги. И государство понимает, что если оно хочет вовремя иметь деньги, оно само управлять не сможет. Потому что чиновник не умеет управлять. Поэтому государство в критических ситуациях, вот в таких, идет двумя путями. Или как General Motors банкротит, или национализирует, и тут же на конкурс продает.
Интересно, а в случае с российской экономикой, сколько вот на ваш такой беглый взгляд, я понимаю, что это не очень репрезентативно, сейчас можно было бы выставить на торги?
Вы даже не представляете, как много. Именно поэтому я и не верю, что мы легко выйдем из кризиса, потому что именно поэтому я понимаю, почему на форуме Путин говорил, что рано пить шампанское.
Не Путин, Медведев.
Медведев, да.
Считать, что
мы
Путин.
Все запутались. Да. Что рано пить шампанское, и все были с мрачными прогнозами. Почему? Потому что у нас, с одной стороны, как виртуально что-то растет, оживляется, цены на нефть растут, а с другой стороны, нету очищения. Предприятия стоят, цепочка поломалась, спрос низкий, долгов огромное количество, у банков тоже огромная задолженность клиентов перед банками. Ничего не очистилось. Никто не сыграл, понимаете, никто не разорвал этот узел и не уничтожил этот пузырь. Поэтому это гниет тихо, и оно может вылезти. Вот мы можем короткий маленький подъемчик, какой-нибудь такой полуподъемчик пережить, а потом оно как полетит все по новой. Вот вам и будет еще один кризис.
Кто-то из...
Кстати, на этом форуме есть четыре варианта графика кризиса. Если брать английский алфавит, то это может быть W, да? Это может быть буква L. Это когда упала, а потом длинная-длинная рецессия. Это может быть буква V, да?
Победа.
Нет, так не V, а вот такая
U.
Вот, даже не U, я не знаю, такая латинская вот такая. Знаете, вот когда рецессия маленькая, медленно вползаем, потом, да, короткое время идем внизу, и потом медленно выползаем. Вот, а W, буква, это означает... Хоп, упали, потом вдруг раз, выскочили, потом раз, только уже меньше волна, опять рухнули, а потом уже пошли на подъем. И вот на форуме, поскольку это был первый форум, где был постоянный интерактив со всеми участниками, то большинство пришли к выводу, что это W. А W это как раз говорит о том, что мы прошли вот эту палочку вниз.
Первую.
Мы испытываем сейчас вот этот легкий какой-то непонятный подъемчик, да, вот эту маленькую вверх, но маленькую. Сейчас пойдем опять вниз. И когда все это пройдем, только тогда уже очистимся, выйдем наверх.
Угу.
Я, в принципе, с этим согласна.
Да, но это ведь будет означать, судя вот потому, раз мы до этого низу вот дошли с точкой в Пикалево, когда пришлось вмешаться,
да,
и прилететь, да, чуду,
да,
чтобы вот случить, он же не будет летать во все Пикалево.
Именно поэтому власть глубоко была не права, когда 10 лет шла по концепции создания огромных частных и государственных холдингов. Они укрупняли, решили, что нефть будет расти всегда, и это укрупнение адекватно структуре страны. Нет, неадекватно. Вот жизнь показала. Что делала, например, Англия в подобных случаях, и мы этот опыт ни разу не использовали никогда. На севере, когда рухнули шахтеры, рухнула промышленность из-за кризиса, и там оказались тоже монорайоны и моногорода. Они не дают государственных денег. Но они этот район записывают в свою государственную программу. И без всякой коррупции, за свой счет, за счет государственных чинов. Это оплачивается из бюджета. Присылают профессиональных кризис-менеджеров по созданию нового производства, частных, очень хороших профессионалов, но оплачивают бюджет. Не предприятие банкрот, а государство. Они приезжают, изучают где-то месяца два-три. Все изучают. Инфраструктуру, людей, что люди любят, чего покупают, какие семьи, какие доходы, как работает вот этот монозавод, что он делал, насколько его нужно сократить, тогда он выживет, какие мощности освобождаются, сколько рабочей силы будет уволено. Потом смотрят историю этого района, что рядом. И выявляют, какое производство можно новое строить, чтобы занять рабочую силу и поднять район, чтобы продукцию пользовалась. Так, например, в одном шахтерском районе они вывели на то, что там как-то все сложились обстоятельства, что можно построить 2-3 завода стеклопродукции. Бутылки, там еще чего-то, еще, я не знаю, стекло. И даже у них стекло, антикризисная такая статуя из стекла. Я просто там была, мне показывали топ. Когда они принимают эту модель, ее утверждают, и после этого частный банк дает тем, кто начнут строить этот завод, кредит беспроцентный на 15 лет под гарантией государства. Ни банкрота, ни нового инвестора, который берется. То есть новый инвестор, который будет строить это все, он получает фору. Он получает деньги частные, кредитные, возвратные, но через много-много лет беспроцентно. Это специальная программа. Вот это все берет на себя государство. Оно реально денег не тратит. Оно потратило только на специалистов. Вот. А он вернет через 15 лет. И вот с этими маркетологами они выстраивают это производство. И так они подняли несколько районов. Это более тонкая работа, не коррупционная, без стучания кулаков, без по телевизору кидания ручек, без посадок, где посадки и так далее. Здесь не нужно нервов, здесь нужно выстроить прозрачную экономику.
И скорее всего, это не только случай с российскими бизнесменами. Сами они на такую ответственность вряд ли отважатся. Это не их история.
Это не история олигарха. Это не история олигарха. Это просто вне зависимости от этого моногорода. Если он в кризисе, государство ему оказывает помощь, и мы пришлем специалистов, и специалисты будут тебе строить конкуренты. Не в твоей области, в другой, но на этой территории будет еще мощное производство. И мы твоих рабочих тогда забираем. И мы даем туда фору для того, чтобы у тебя ты перестал быть монополистом, чтобы город и территория перестали быть моногородами, где все зависит от одного. Потому что кризис есть кризис. Один рухнул, а другой остался.
А по-вашему, какой месседж услышали бизнесмены? Там про народ понятно, для массового зрителя, в общем, чудо свершилось. А вот бизнесмены, они поверили в то, что Дерипаска действительно там получил по заслугам, и хотя был пример Зюзина с Мичелом, и, в общем, ничего, тоже он вот сейчас вот на форуме, как я понимаю, как раз шампанское-то пил. Ничего не случилось. Но это будет каким-нибудь последствием, что они станут более ответственными, страх в них пробудился, или большая безответственность?
Я думаю, что они получили два сигнала. Первый сигнал – это страх, поэтому надо тянуть и платить заработную плату до последнего. Это хороший сигнал, хотя бы на страхе, но дошел, хоть какая-то ответственность появится.
Ответственность на страхе.
Да, она экономически у нас, эта ответственность не подкреплена ничем. А с другой стороны, если ушлые, то поймут, что хорошо бы еще быть поближе к Кремлю, и тогда даже если ты все завалишь, тебя выпарят публично, но потом ты все равно отобьешь.
Как-нибудь приспособишься.
Как-нибудь рассосется.
Ну да, как вот с Зюзиным. Вот он, кстати, умнее оказался Дерипаски. Или хитрее, не знаю. Он же ведь не приехал тогда, да, когда его к сапогу-то или там высекали.
Нет, ну тут все было уже на таком уровне, что тогда пришлось вообще уехать.
Ирина Хакамада. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А после 22 сегодня в эфир выйдет программа «Время политики». Тема «Приведет ли экономический кризис к политическим переменам?» Спецрепортаж Данила Галперовича из Санкт-Петербурга с экономического форума. Еще одна тема. Новый иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев и политическая жизнь Башкирии, Челябинской и Ульяновской областей. Обо всем этом в программе «Время политики» ведет ее Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия высылает финского дипломата, вывезшего из страны ребенка, право воспитывать которого оспаривают отец, гражданин Финляндии и мать, гражданка России. Сотрудник финского консульства в Петербурге Сима Пиетиляинен объявлен персоной нон грата. Посол Финляндии Матти Антонен был вызван в Министерство иностранных дел России. Военная прокуратура не выявила состава преступления в обстреле военным кораблем дачного поселка в Ленинградской области. Как сообщили Интерфаксу в военном следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре России, уголовное дело по факту инцидента возбуждаться не будет. На Украине на шахте имени Скачинского в Донецке обнаружены тела двух шахтеров, погибших в результате аварии, сообщили Интерфаксу в МЧС страны. Из-под земли выведены 39 горняков, один из них травмирован. Судьба еще 12 человек остается неизвестной. В столице Дагестана Махачкале при обстреле погиб человек, еще один ранен. Как сообщили Интерфаксу в городском УВД, легковой автомобиль был обстрелян из проезжавшей мимо машины. В Сунжинском районе Ингушетии в результате спецоперации убит боевик. Второй боевик получил ранение, он задержан, у него изъято несколько ручных гранат. Мосгорсуд приговорил к 23 годам заключения гражданина Узбекистана Фархода Турсунова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы Анны Бешновой. Родителям убитой девочки суд назначил компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей. Суд в Северной Корее приговорил двух американских журналисток к 12 годам принудительных работ. Президент США Барак Обама настаивает на немедленных переговорах между Израилем и палестинцами.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Вместе с Ириной Хакамадой и с вами мы сегодня обсуждаем тему, как ситуация в Пикалево и закрывшийся Петербургский форум повлияет на экономическую и политическую жизнь страны. И есть ли какая-нибудь перспектива в ответе на вопрос, как жить дальше и бизнесменам, и народу, который вот где там на этой букве W в первой части упавшей палочки, по плашечке. Да? Да. Как говорит Ирина. Присоединяйтесь к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вот Николай Анисимович вас спрашивает. Ответьте, пожалуйста, не чудовищно ли, что страна практически с молочными реками и кисельными берегами обеспечивает сказочную жизнь 1% и обеспеченную 4%, а остальным лишь жалкое существование. Разве можно назвать такую власть народной? Ну, в общем, власть народной-то не называют. А угрюмого Путина национальным лидером. И не кощунство ли это на этом фоне демонстрировать вальтасаровую роскошь хозяина черкизовской малины в окружении присмыкающегося гламура? Ну, это вот слушатели уже, да, после вчерашних вестей, видимо, черкизовской малины в окружении присмыкающегося гламур. Там еще и министры были. Ну, ладно.
Ну, вопрос риторический. Ну, понятно, что это чудовищно. Я уже, по-моему, 150 раз говорила, что ответ звучит банальным. Прозрачная власть, независимые суды и развитие малого и среднего бизнеса, и недопущение монополии олигархической экономики. И чиновник не должен участвовать в разделе прибыли крупных производств, должен за зарплату работать.
А вот менеджер, который не подписался, ну, наверное, менеджер, но, говорит, магазин это затоваренный, а почему народ не хочет зарабатывать? Я не понимаю, как связана констатация с вопросом. В смысле, не хочет, может быть, больше работать, чтобы больше покупать? Но это тоже скорее.
Нет, я могу сказать серьезно, что люди экономят и правильно делают, они страхуются, потому что очень много увольнений. Сегодня в России две проблемы. Первая – кредитные долги банков, и вторая проблема – безработица. Причем она коснулась производства.
И всерьез настоящей, как я понимаю.
До 8 миллионов ее оценивают, может дорасти. Она коснулась всех, и белых воротничков, и служащих коммерции. Причем у нас же перестраховка идет у бизнеса, они уже увольняют уже на всякий случай.
Почаще бы премьер Путин ездил по малым городам. Вот далеко ездить не надо. Всего-то 50 километров от МАДа. И такая глубинка. И дорога разбита. И ни освещения, и безработица. И полный бардак. Андрей Зеленцова.
Не хватит Путина на всех. И не хватит его кулаков. И не хватит его эмоций. Недопустимо, когда экономика, дороги, электричество и производство начинают развиваться, только если приходит царь и стучит кулаком. В конце концов, мы же не при феодализме живем. 21 век на пороге. Это смешно. Один человек, если бы мы были размером с Эстонию, еще в это чудо можно было поверить. Но в огромной России не объездит, не успеет, жизни не хватит.
Александр спрашивает. Вот интересно, при Ельцине все эти дерипаски получили свои предприятия за гроши и откаты продажной демократической власти. Выяснилось, что никакого бизнеса они вести не умеют. Только разворовали и набрали долгов. А теперь, чтобы национализировать, им еще и выкуп надо платить. Это с какой стати? Коленом под зад и скажи спасибо, что еще не посадили.
Значит, в каждый данный момент, когда вы проводите процедуру банкротства или национализации, эмоции не работают. Если вы хотите, чтобы государству кто-то доверял, то оно тоже должно делать все по сегодняшнему закону. И если бы по этому закону Дерибаска был преступник, тогда бы он сидел в тюрьме. Раз он не сидит в тюрьме и за сроком давности приватизацию 97-го года не считают криминальной, кроме общих слов, не было такого, да, постановления, что считать это преступлением.
Нет, ну один-то у нас вот сидит.
Я вообще не знаю, за что сидит Ходорковский. Уже запутались все. За всех, за всех.
Вот чем дальше слушаешь материалы обвинения, и уже не в состоянии разобрать, думаешь, что за всех, видимо.
Ну,
вот
просто за всех. Это уже история, которая дискредитирует всех и вся, и, может быть, дойдет до этого, что они это поймут и его освободят, хотя я мало на это надеюсь. Вот, поэтому...
Ну, чего об этом говорить? Нет, вопрос в том, что... Понятно, что национализация...
Это не экспроприация, не экспроприация.
Да, потому что
если один раз провести экспроприацию, это уже диктатура, это латиноамериканский вариант, и на следующий день весь частный капитал из страны уйдет, и тогда вообще будете локти грызть, потому что бизнес не бывает хорошим, он бывает просто конкурентным.
Хорошо, но ведь слушатель прав, с бизнесом проблемы с точки зрения умения его вести. Вот вы же сами говорите, вот кто-то был консервативнее и поэтому умнее и спокойнее подошел к ситуации с кризисом, а кто-то был агрессивным и теперь не знает, что ему с этим
вот
делать.
Вот здесь что слушатель же он... прав, что за свой непрофессионализм нужно платить. А если за это заплатит государство, а все останется у собственника,
это неправильно.
Бред. Да.
А что, вот от чего Дерипаска мог бы отказаться сейчас, чтобы вот, не было таких
ситуаций?
Я думаю,
он готов отказаться от всего, кроме «Русала».
Угу. Но, видимо, нет покупателей,
Нет, ему предлагают, но вроде он отказывается. Ну, наверное, самое у него прочно стоящее и, в принципе, имеющее стратегическую прибыльную перспективу предприятия.
Угу. А, дорогая Ирина, в Пикалево все было наоборот. Был единый комплекс, алюминиевый завод. На его отходах работал цементный завод, фабрика по изготовлению... не знаю, чего это такое, и все прекрасно жили. Потом приватизаторы распилили это все на три части. Да, действительно, там один крупный завод, два поменьше, и довели до полного бардака и разорения. Вот вам и получился частный бизнес.
Ну, значит, в этом случае должен был быть нечастным. Я же не говорю о том, что или частный, или государственный. Ну, и, знаете, мы этими примерами друг друга закидаем. А вот ЗИЛ, пожалуйста, на котором я работала. Ну вот где теперь этот ЗИЛ, что он там производит? Огромный гигант в гиганте в столице России. И всю жизнь был государственным. Не выдержал ничего и до сих пор ничего, ни своей продукции не может конкурировать. Сдает пустующий цеха под редакции, под киностудии.
А АвтоВАЗ?
АвтоВАЗ вообще сосет бюджет как матку. И всем уже потребителям мозги заполоскали с протекционизмом в пользу АвтоВАЗа. А все по какой причине? Потому что решили, что если у нас не будет АвтоВАЗа, у нас не будет рабочих мест. Потому что автомобильная промышленность дает много рабочих мест. А это потенциал нашего национального экономического роста. Во-первых, современное автомобильное производство много рабочих мест не дает. Оно
все автоматизировано. Вы только что про стан сказали, что 15 километров.
Там вообще 40 человек в огромном стане будет работать, и все, если это современное производство. Во-вторых, почему надо свои велосипеды изобретать? Занимайтесь сборкой тогда. Что хотите? Феррари, Мазерати народные делайте.
Сергей из Москвы спрашивает, а все-таки зачем нам, в принципе, нужны олигархи? Неужели без них будет еще хуже? Кто они? Суперэффективные менеджеры или все-таки паразиты? Ответьте, Ирина, только честно.
Ну, вот честно говорю, что олигархия – это паразитизм. Этого допускать никогда нельзя. Только давайте возьмем и определимся, кто такой олигарх. Значит, олигарх – это не тот, кто большой. Олигарх – это тот, кто живет за счет частично административного ресурса политической власти. Раз. То есть он без очереди получает помощь, которую не должен получать. Без очереди получает приоритеты при покупке земли, отвода и так далее, и строительства, что он не должен. Он все в руках государства. Он все это получает. Поэтому все смешно. У него пониженный инстинкт конкуренции. Он настолько прикрыт государством, что он расслабляется и начинает делать все, что угодно. И второе. Олигарх – это монополист. Потому что ему разрешают решают в обход монопольному законодательству, получив прибыль от нефти, потом вложить ее везде, и фактически получается, что он везде и всюду как спрут, и он один. Это должно запрещать монопольное законодательство. Может быть, оно и запрещает, но в реальной действительности, если выставить Артемьева против... Кто у нас? Нет, не Артемьев, это природные ресурсы. Кто у нас антимонопольщик?
ФАС, почему? Антимонопольщик.
Это бывший губернатор пермский.
Трутнев – это природные ресурсы.
Артемьев. Раз, да. Если Артемьева супротив Дерибаски, то от Артемьева пух и перья полетят. А Дерибаска будет цел.
А надо бы, чтобы
Артемьев... наоборот. Угу. Поэтому я все время выступала за то, чтобы монопольное регулирование было не коррумпированным, независимым органом, а и имело огромные судебные полномочия.
А получается сейчас, что премьер-министр выполняет все функции, потому что только он может на себя взять функции такого кризис-менеджера, который вот, ну, хоть где-то тут должен через колено...
Ну, царь-батюшка.
Ну, да.
Антикризисный царь-батюшка.
Царь-батюшка. Антикризисный царь-батюшка, это хорошо. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да,
Ирина.
Да. Здравствуйте.
Очень важно понимать, что экономическая партия Владимира Путина за 8 лет его правления и бездействие президента Медведева как раз и довели страну до такого экономического кризиса. И я такой хотел спросить вопрос. Когда же все демократы объединятся и выберут вот кандидатов в будущие президенты, чтобы в этом тоже поучаствовали? И во-вторых, второй вопрос. Вот когда России придется осенью отдавать больше 100 миллиардов долларов, там долго предприятий, всего 500 миллиардов долларов, да, тоже вообще как это повлияет на экономический кризис в России?
Ну, повлияет второе, конечно, плохо, потому что мы будем опять занимать. Если мы захотим не банкротить, а закрыть долги наших крупных предприятий, которые набрали кредитов в западных банках, нам придется брать деньги. Государство будет занимать, покупать, выпускать соответствующие бумаги или просто напрямую получать деньги в Международную валюту в ФОДе, о чем мы отделались от этого долга многих поколений, начинается все заново. Это, конечно, будет влиять на то, что будут реструктуризировать расходы бюджета и меньше тратить на общество, как всегда, а где еще. Экономить, как не на людях. А первое, когда демократы объединятся, я не знаю, мне кажется, что уже от демократов ничего не осталось, там уже объединяться нечего. Они распылились уже до микроуровня, потому что есть Каспаров и Немцов, они вместе, есть Касьянов, он как-то отдельно, есть Рыжков, я не знаю, где он, но как-то он тоже отдельно, есть Яблоко, которое тоже совсем-совсем отдельно, и есть Правое дело после СПС, которое немножко с Кремлем. В общем, знаете, я не могу, вот без бутылки... В этом не разберёшься. И за столько лет они не объединились, наверное, не объединятся никогда. Наверное, объединятся.
Кто-то всё-таки появится, видимо, другой.
Я думаю, просто демократы уйдут естественной смертью. Я не имею в виду физическое. Они всё-таки как-то, наверное, уйдёт. Эта волна, это поколение. И придёт новое, надо ждать уже там. Может, они исправят ошибки наши. Поэтому я ушла из политики, я не верю здесь ни в какие демократические личности, и в себя тоже, потому что одна ничего сделать не могу, а через объединительные процессы я прошла в течение 7 лет и поставила диагноз. Это невозможно. Это будет возможно только когда у демократов у всех будет один источник финансирования, не в смысле одно предприятие, а когда у них он будет единый. И финансирование демократии будет осуществляться по принципу или всех вместе, или никого.
Ну, и когда на это будет все-таки запрос, наверное,
общественный. Да, и общественный запрос. Иначе... Кстати, вы вот отдельные слушатели нам звонят, клянут тут все на свете. А реально настроение такое, что клянут того, кто близко, а тех, кто далеко, как-то нет.
Во времена правления Ельцина думала, что хуже тогдашнего устройства государства быть уже не может. Оказывается, может. Но удивляет другое. Вместо осознания нашим руководством, где мы живем, не буду определение приводить здесь, оказалось, что вот осознания нет, но упорно говорят, что все не так уж плохо.
Ну, я их понимаю. А что они должны каяться и говорить, мы уроды, и все так плохо? Понятно, что это защитная реакция. реакции, они боятся нестабильности и будут говорить и успокаивать, что все хорошо. Частично это правильно, потому что любая паника может прийти к еще худшим последствиям, а частично они не знают, что сказать. Потому что я думаю, что умные люди там уже давно поняли, что если Ельцину можно было простить ошибки, потому что это были первые шаги и не было совсем денег, то за эти 8-9 лет они создали такую крепкую, коррумпированную, богатую структурку,
помноженную на двоемыслие.
Да, на троемыслие и полное недоверие. И собрали таких волчат, это такая стая, что, конечно, они с этим не справляются, и эта стая не справится ни с какими кризисами, а они будут, все равно будут, и чего только, каких только вызовов не будет, эта машина не готова к приему этих вызовов.
Александр пишет, форумами, а буржуазия-то начинает чувствовать, что в стране пахнет жареным. Хозяин черкизовского рынка недаром обратился за турецким гражданским. Чувствует, что скоро могут начистить то место, в честь которого он назвал свой отель в Анталии.
Ну да, можно отдать должное интуиции. Стырил много, исчез вовремя. Теперь мы только вслед, да, картинки эти показываем, стали стучать кулаком, что это за безобразие, а как будто не знали, что было раньше. Почему весь шум пошел, когда только он этот золотой отель открыл с приглашением Гиров, Шерон Стоунов и так далее, построив его за 1,5 миллиарда долларов. А раньше о чем думали? Вот раньше о чем думали? Значит, вот отель раздражает, поэтому вдруг подняли крик. А если бы не построил отель, а тихонько бы сидел в золотом подвале где-нибудь в Эмиратах, не высовывал голову, значит, черкизовщина продолжалась бы. Вот мне это очень интересный вопрос.
Да. Татьяна, в кризисе экономики в России Путин обвиняет всех, кого угодно, и только не себя, а зря именно он был президентом, а теперь и премьером, и ответственность-то на нем.
Да, это правильно. Ответственность берут на себя высшие лица. Они сами построили такую модель. Они сами... Это, вот знаете, тот же самый эффект, что и у монополиста производственного. С одной стороны, тяжело, противно. Ничего не работает, ничего само не восстанавливается, само не регулируется, ничего не происходит до тех пор, пока я не приеду, не постучу кулаком. А с другой стороны, приятно. Вся страна у твоих ног. И вот это второе чувство, блаженство, что ты главное, от тебя зависит все, оно очень коварное. Оно всегда приводит к пропасти.
Владимир Петрович Чуваши, мы вас слушаем. Здравствуйте.
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 Мне бы хотелось сделать такое замечание. Я вот постоянно слушаю вашу передачу, и постоянно мы почему-то вынуждены слушать мнение представителей, ну, так называемых в народе демократов.
А почему оскорблять-то сразу?
Ну, извините.
Я же вас не оскорбляю.
Извините. Это почему говорим всегда, почему всегда говорим о частностях? Ведь сегодня не только ежу, но и барану понятно, что, как говорится, все наши беды...
А кто баран? Это вы?
Ну, пусть даже я. Но, даже мне
а
ясно.
А мы ежи.
Даже мне ясно, что сегодня главное преступление в мире 20 века, а сегодня 21-й, правда, уже, это развал Великого Советского Союза. И не было бы никаких бед.
Хорошо, Владимир Петрович, я понимаю ваш пафос. Вот Михаил Сергеевич Горбачев, кстати, обращаясь к западной общественности, говорит, что она действительно не поняла своей ответственности. Если рухнула такая империя, не произошло сдержек и противовесов, западный мир подумал о том, что можно жить по-прежнему, ничего не меняя. А на самом деле есть вопрос развивающихся стран, политики, новой экономики. Кризис это подтвердил. Вы, Владимир Петрович, вот, ну хорошо, нет союза сейчас. И дальше что?
Надо строить союз.
Послушай, Владимир Петрович, вот готов конструктивно поговорить о будущем? Владимир
Петрович, конечно.
Так вот, что вы думаете?
Ну, нужно
что
было надо? Просто элементы,
не нужно
элементы
было, подождите, вот...
рыночной экономики ввести в экономику в наше государство.
Хорошо.
И больше ничего.
Ну,
и
вот
больше ничего. Единственное, это, вот я еще раз повторяюсь, не только ежу и барану, понятно.
Хорошо, но вот сейчас-то что делать? Мы с вами 20 лет живем уже без...
А почему мы живем? Почему?
Так, еще
потому что преступно развалили Советский Союз.
Ну, даже вы считаете, что... преступно развалили, хотя много было причин, почему это произошло. Сейчас-то через 20 лет-то что делать? Лучше-то не стал.
Вот что делать?
Что делать?
Ну, сейчас нужно народную власть устанавливать, больше ничего.
А что, опять почему? Будем вот, свергать
вот я
всех?
В начале своего выступления говорю, почему мы выслушиваем только мнение правой стороны?
Хорошо, даже... почему это? У нас и коммунисты здесь бывают, единороссы, которые не правая сторона. Ну вот вы-то ничего не предлагаете. Народная власть это что означает? Экспроприация? И что?
Советы?
Ладно, хорошо.
У нас не политические дебаты, нужно туда, к Минаеву. Так вот, я еще хотела сказать.
А, это вы все время вспоминаете свой эфир с Минаевым. Да, это была такая чудесная встреча.
Чудесная встреча, да, Ренка Хинштейн и команды. Так вот, на форуме, кстати, все время говорится о том, что все-таки в исправлении ошибок Запада, Западу нужно будет поменять мир и создать многокорзинную эту, значит, валюту резервную. И вот у нас на форуме выдвинули идею, что это будет юань.
А про рубль тоже говорили?
Нет, рубль сказали через 15 лет.
Через 15, да.
А вот юань может быть в ближайшее время.
Ну и это что означает? Что ну тогда нам надо как-то между Америкой и Китаем учиться жить? Или как?
Вот тогда будет серьезная задачка. А если, не дай бог, они объединятся, а они недавно пообщались экономически, и, между прочим, да. Тот взлет, который сейчас идет, ну, небольшой рост спроса, за счет чего начинает происходить оживление, происходит благодаря только спросу, выдвинутому на рынок со стороны США и Китая.
Да.
Так что пока мы тут разглагольствуем о том, как Запад должен обновляться, он обновляется. А вот мы не можем даже с Пикалёвым разобраться без Путина.
Ефим, мы вас слушаем из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина Матвеевна, я вот что хотел сказать. Мы, конечно, живем при феодализме. Черкизовский рынок и некоторые сцены на нем, когда... Ну, я не буду подробно рассказывать.
Я видела.
Вот. Так что настоящий феодализм. Да. Построенный соответствующими структурами, номенклатурой и... Я считаю, что вот вы согласны с тем, что антикризисный менеджер – это сам российский народ, это пикалевцы. Потому что ведь цена вопроса в Пикалеве – $1,5 миллиона.
Да.
Для этих трех жлобов, которые там разделили, это всего 2 копейки.
Да.
То есть это их не просто ответственность перед народом. Понимаете? Они просто его в упор не видят.
Да.
Понимаете? И только, вы согласны, что только такие пикалёвы заставят принимать законы и исполнять их?
Согласна.
Вот сейчас уже, по-моему, собирается принимать законы не о том, чтобы обанкрачивать предприятие, если я правильно выговорил это слово.
Банкротить.
Чтобы его не обанкротить.
Чтобы не банкротить.
Да, да, понимаете, только такими методами. Не нужно, чтобы Путин куда-то ездил. Барин приедет, всех рассудит. Никого он не рассудил. Герои – это пикалёвцы.
Ну, пикалёвцы точно герои.
Понимаете, это настоящее гражданское общество. И вот из этих пикалёвцев по всей территории, говорит, Россия большая, вот только они могут заставить эту власть, и не только в кризисные моменты, как сейчас, а постоянно заставить принимать и исполнять законы.
Да, вот я согласна. Только имейте в виду, что в этом случае будете жить, как во Франции. То вы на самолете улететь не можете, все бастуют, то вы по дорогам пройти не можете, уже каждый день кто-нибудь бастует. То не работают диспетчеры, то перекрываются дороги, молодежь идет, потому что им закон о молодежи не нравится. И все ходит ходуном. Поэтому это может превратиться в дикую нестабильность.
Ирина Мацион, вы меня слышите?
Да.
Ни в какую нестабильность народ у нас головастый выжил и при... Там, и при том, и при сём,
это
не будет.
Точно.
91-й год я был убило. Какая нестабильность? Капли в рот никто не брал. Пьющий России, капли в рот никто. Я там 3 дня был. Понимаете?
Я 3 дня была, и тоже капли в рот не брала.
Вот, я не брал, вообще этого не видел. Я хочу сказать, что народ нормальный. Понимаете?
Правильно.
И вот только вот эти очишки, понимаете, и не успевает, там Путин не нужен совершенно. Понимаете? Сами себя организуют и заставят.
Вы знаете, Ефим, а вот у меня вопрос. Я в этом смысле скептик. Вы нас слышите, да?
Да, конечно.
Это я вам задаю вопрос.
Да.
Дело в том, что ведь до Пикалёва было еще несколько разных мест, которые не стали достоянием публичности.
Да,
и
тогда
Путин не прилетел.
Хотя они выходят.
А знаете почему? Как я считаю, кризиса не было.
То не так пишут,
а потому что они сейчас они ждут, что таких пикалевцев по всей стране, то, о чем их будет очень много.
Да. И нужно, вовремя реагировать.
Ну, вовремя сжать кулак. Но дело в том, что все равно это должно происходить, неважно, хорошо, есть кризис, нет кризиса. Народ должен просыпаться. Вот вы согласны с этим?
Согласна.
Спасибо, Ефим. Иван вас спрашивает. Описанные вами, возвращаясь к теме английского грамотного менеджмента, который, кстати, наступил при очень жесткой даме по имени Маргарет Тэтчер, да, которая жесткой рукой правила, исчислялся в рамках стабильной окружающей экономической системы.
Нет, это был кризис. Все было нестабильно, шахтеры бунтовали. Это был кризис. Очень серьезный экономический кризис. Сейчас скажу, какого года.
81-82.
По-моему, 81-82, да.
Какие, по вашему мнению, возможны варианты вывода из кризиса всей России при наличии квалифицированного руководства?
Ну, конечно, это очищение банкротства, параллельная демонополизация и инвестирование в новое производство, убрать вот этот монополизм, санирование банков различными методами, но на опережение, не ждать, когда они все грохнутся. И очень важно освободить от налогов и в аренду за 1 рубль, раздать собственность мелкому и среднему бизнесу, просто дать ему сейчас фору, чтобы он просто как грибы вырос, они растут за 1-2 месяца и втянули в себя всю лишнюю рабочую силу.
Не прошло ли время вернуть госплан? Ведь ежи уже понятно, это ведь у нас тут ведь
у нас
животные,
то, ежи,
то
да,
бараны. Что богатая Россия, в отличие от коммунистического Китая, пропадает пропадом. Это Яков.
Значит, коммунистический Китай госплана не имеет, у него есть только госбанки. И весь Южный Китай занимается работой по законам рынка. А я работала в госплане, штука никчемная и очень дорогая, дороже парламента.
А как вы думаете, Медведев у нас на форуме вот сильно потускнел на фоне Владимира Владимировича или ничего? У него другая задача?
Нет, у него другая задача, форум его. Поэтому он говорит о большом, о великом, о резервной валюте, а Путин в Пикалево разделили функции.
Ирина Хакамада, я благодарю вас и благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня сразу же после нас подведет Андрей Шары. Он будет сегодня говорить о том, что Муртаза Рахимов обвиняет Кремль в отходе от демократии, чем вызваны такие заявления одного из самых авторитарных региональных лидеров России. Юлия Тимошенко объявила о намерении бороться за пост президента. Каков политический расклад сил на Украине накануне предвыборной кампании. Ну и третья тема. На выборах в Европейский парламент перевес получили консервативные правоцентрические партии, правоцентристские. Почему избиратели отказали в поддержке левым? Это итоги дня. Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Партия пиратов прошла в Европарламент.
Комментарии экспертов.
Виктор Ющенко дважды за год переиграл Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев нашел способ поддержать Никиту Михалкова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».